На детском острове передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше. Доброе утро, мои дорогие слушатели, совсем юные и постарше. С вами Марианна Никольская, и сегодня наша передача будет посвящена космосу. Мы отправимся в Государственный музей истории и религии на выставку «Следуя за солнцем». Но это будет чуть позже. А вначале мы вспомним, что продолжается год 60-летия первого полета человека в космос, и вся следующая неделя с 4 по 10 октября – это Всемирная неделя космоса. Мы все с нетерпением ждем запуска ракеты «Союз» с непрофессиональными космонавтами на борту. Вместе с опытным командиром корабля Антоном Шкаплеровым к звездам отправятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. В условиях невесомости будут снимать художественный фильм о женщине-кардиологе, которой предстоит спасти жизнь космонавту и провести операцию на сердце прямо на МКС. Это первый в истории фильм, который будет снят в открытом космосе. Юлия Пересильд, как и ее героиня, кардиохирург Женя, ускоренными темпами готовится к полету. А дома у Жени осталась дочь-подросток, у которой переходный возраст и множество проблем. Такая вот завязка. На главную роль было подано порядка 3000 заявок, количество которых сократили до 20, но после тщательного отбора остановили выбор на кандидатуре Юлии Пересильд. Запуск назначен уже на 5 октября. Ну а с 4 октября начинается Всемирная неделя космоса. Но почему выбор пал именно на эту дату? В 1999 году на Международной конференции по космосу в ООН, Организации Объединенных Наций, делегация от Марокко неожиданно предложила установить День космоса. Указали на 20 июля, а это дата высадки американских космонавтов на Луну. Начались споры. Делегация России предложила 4 октября – день запуска Советским Союзом первого искусственного спутника в космос в 1957 году. Как ни крути, а ведь именно с этого открывается история освоения Вселенной. Однако ряд других стран ответил встречным предложением отмечать этот праздник 10 октября – в день вступления в силу договора о космосе, заключенном в 1967 году. Среди его главных принципов – запрет размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, на Луне или на МКС, использование небесных тел только в мирных целях. И вот неожиданно поднялся представитель Ирана и предложил: «А давайте отмечать неделю космоса, как раз с 4 по 10 октября». Это всем понравилось. Итак, уже больше 20 лет во всем мире в эти дни мы чествуем космонавтов и мечтаем о просторах Вселенной. Наш петербургский планетарий тоже не остался в стороне и поддержал Всемирную неделю космоса. Уже с понедельника там будут проходить специальные научно-популярные программы и интересные мероприятия. А 9 октября, в следующую субботу в 15:30 в Звездном зале, состоится встреча с летчиком-космонавтом, героем Российской Федерации Юрием Усачевым. На встрече дети и их родители смогут прослушать увлекательную историю о подготовке космонавтов, о полетах Юрия Владимировича на Международную космическую станцию, об особенностях работы в открытом космосе и многом другом. На встрече, организованной в рамках фестиваля «Книжный маяк Петербурга», состоится презентация книги Юрия Усачева «Просто космос. Экспедиция на МКС с настоящим космонавтом». Ну а потом автограф-сессия. Ну а нашу программу продолжат мои соведущие Арина Шубинская, Вероника Сигаченко и Полина Точилкина. И прежде всего мы вспомним нашего первого космонавта.
Имя Юрия Гагарина известно во всем мире.
И мы не перестаем удивляться, ведь после войны прошло всего 16 лет, а Советский Союз смог запустить первую ракету с человеком в космос.
Но давайте подробнее поговорим о личности Юрия Гагарина. Конечно, вы все знаете о нем, и тем не менее послушаем еще раз рассказ о его жизни.
Когда Юрий Гагарин полетел в космос, ему было 28 лет. Всего лишь 108 минут продолжался полет Юрия Гагарина, но он был первым, кто доказал, что человек может жить и работать в космосе. Так появилась на Земле новая профессия – космонавт.
Его корабль назывался «Восток-1», спроектированный и известный во всем мире Сергеем Павловичем Королевым.
Сергей Павлович Королев запустил первый искусственный спутник Земли, организовал первый в истории полет человека в космос, первый выход человека в открытый космос. Началось все с того, что однажды молодой инженер прочитал работы Циолковского. Его идеи так увлекли молодого ученого, что Королев решил построить ракету. У него это получилось, но не сразу, задача была не из легких. Над ней Королёв трудился вместе с большим собранием ученых, инженеров и рабочих. Прошел не один десяток лет, прежде чем ракета была построена.
Человеком, который вдохновил Королёва, был Константин Эдуардович Циолковский.
Константин Эдуардович жил в Калуге. Там и сейчас сохранился его дом-музей.
Именно Циолковский предложил запустить в космос ракету, искусственный спутник Земли. Придумал устройство такой ракеты и объяснил, как ей управлять. Многое из того, что предложил Циолковский, используется сегодня.
Да, действительно, великий изобретатель и ученый Константин Эдуардович Циолковский считался космическим мечтателем. Никто тогда в его проекты, в его идеи особенно и не верил. Ну вот, пришло время, и теперь все вспоминают его как Леонардо да Винчи, который тоже разработал немало новых аппаратов, используемых в современности.
А начинал он свою деятельность совсем не как изобретатель, а был простым учителем математики и физики. Жизнь Циолковского – это жизнь человека, все силы и труды которого были направлены на то, чтобы жизнь людей стала как можно лучше.
А давайте теперь вернемся к теме полетов. Ведь до Юрия Гагарина в космос летали животные, вы знаете об этом?
Да, конечно, знаем.
Первыми животными в космосе были далеко не белка и стрелка. Первый полет совершили мушки-дрозофилы в 1947 году.
Вслед за мошками полетели черепахи, обезьяны. И еще я знаю, что для экспериментов набирали обычных дворняжек. Первыми были две собаки – Дезик и Цыган. Они поднялись на высоту 110 километров, после чего удачно вернулись на Землю.
Но, к сожалению, не все случаи были такими удачными. И мы прекрасно помним героиню космоса, собаку Лайку, которая не смогла вернуться на Землю.
Механизм был рассчитан только на запуск ракеты, и о возвращении никто даже и не думал.
Но зато мы очень рады за двух наших любимец – Белку и Стрелку. Они удачно слетали в космос и вернулись на Землю целыми и невредимыми.
Сейчас даже есть знаменитый мультфильм, который мы все любим смотреть.
И все-таки, почему именно Юрий Гагарин был выбран для первого полета человека в космос?
Я слышала, что у Гагарина был низкий рост, порядка 168 сантиметров, и из-за этого он идеально подходил в корпус корабля, который был не очень большим.
Но не только из-за этого. Гагарин отличался невероятным обаянием, чего стоит его улыбка. А еще вместе с Гагарином тренировался Герман Титов.
И он был первым человеком, надевшим скафандр.
Ничего себе, я об этом не знала.
Несмотря на то, что полет великого космонавта длился всего лишь 108 минут и был совершен всего один оборот вокруг Земли, в самом начале полета произошла внештатная ситуация. Перед входом в атмосферу Земли в конце полета корабль беспорядочно кувыркался в течение 10 минут, так как не сработала автоматика, которая должна была позволить отсекам отделиться.
Неужели это правда? Это же так опасно. Я бы, наверное, не смогла справиться с такой ситуацией.
Я тоже об этом не знала.
Думаю, каждый полет таит в себе множество опасностей.
Это верно, и бывали трагические случаи полетов, когда космонавты не возвращались на Землю. Все они стали героями Советского Союза. И, конечно же, мы помним их имена.
Это Владимир Михайлович Комаров, Владислав Николаевич Волков, Георгий Тимофеевич Добровольский и многие другие, не только из Советского Союза. Память о них всегда остается в наших сердцах. Всего в мире погибло 18 человек при исполнении космического полета и еще шестеро при подготовке к нему.
Видимо, эта шестерка была команда американцев. американского космического корабля. Ракета взорвалась прямо на старте. В небе, на глазах у всех зрителей. Все это транслировали по телевидению, и я даже наблюдала этот трагический момент, и это действительно было ужасно, потому что подготовка шла несколько лет. Выбирали космонавтов очень тщательно. Команда была выбрана из самых лучших, самых отважных астронавтов, и вот такая трагедия произошла прямо на старте.
Действительно ужасное событие. Надеюсь, такого никогда не повторится.
Среди погибших американских астронавтов была и женщина Криста Макколев. А вот наша советская космонавтка Валентина Терешкова жива до сих пор. Сейчас ей уже за 80, но она продолжает работать и даже заседает в Думе.
Свой космический полет она совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Он продолжался почти трое суток.
И это было всего через 2 года после полета Юрия Гагарина.
В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.
Вот как бывает, да? Удивительная женщина. Не сказать родным, что она летит в космос. Представляете, как это можно?
Погибнуть могла.
Конечно, могло произойти все что угодно. Ну а еще один наш знаменитый и очень известный космонавт Алексей Архипович Леонов. Космонавт этот всенародный любимец, потому что кроме того, что он занимался научной работой в космосе, он еще и рисовал. И очень известные выставки его картин. Стал поистине героем Советского Союза.
А вы знаете, что Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос? Это произошло в 1965 году.
Это было очень опасно. Там ведь и радиация, и совершенно непонятные условия, и в конце концов дикий холод.
Да, действительно, первому человеку всегда очень трудно.
Он находился в открытом космосе около 12 минут.
Кстати, есть фильм, который называется «Салют-7», а второй фильм «Время первых» и тоже рассказывает о космонавтах и о том, каково это быть первым, и как все это трудно, как нелегко. Вы смотрели этот фильм?
Да, я смотрела «Салют-7». Мне он очень сильно понравился. И, ребята, вам я тоже советую его посмотреть.
Я смотрела оба этих фильма и до сих пор не перестаю поражаться, насколько огромная сила воли была у этих людей.
Я смотрела «Салют-7», он мне очень понравился, потому что нужно иметь очень большую силу воли, чтобы выйти в открытый космос.
Полина, а тебе теперь захотелось посмотреть фильм «Время первых»?
Да, конечно, я его хочу посмотреть.
Да, космос — это целый мир, наука, которая притягивает к себе миллионы людей, которые любят космос и хотят посвятить ему жизнь.
Девочки, я тут вспомнила одно очень интересное открытие, которое произошло совсем недавно. Я вам расскажу, а вы мне потом скажите, знали ли вы что-нибудь об этом?
Давай рассказывай, нам уже не терпится.
Я думаю, многие знают, что сейчас в астрономии, если можно так сказать, новый тренд – поиск экзопланет. Экзопланеты – это планеты, которые потенциально пригодны для жизни. И одним из самых ярких событий последних лет стало математическое доказательство существования реальной 9-й планеты в Солнечной системе, которую рассчитал и доказал свою гипотезу молодой профессор Калифорнийского университета русского происхождения Константин Батыгин с коллегой Майклом Брауном из Америки. В январе 2016 года Константин был включен в список журнала Forbes 30 ученых, изменивших мир младше 30 лет.
Я об этом не знала.
То есть это наш соотечественник, и он внесен в список журнала Forbes 30 ученых?
Да, действительно, это так. Представляете, с помощью математики он рассчитал существование настоящей планеты, только осталось ее найти.
А что же, она до сих пор не найдена?
К сожалению, нет. Весь секрет в том, что она находится ровно на противоположной от Земли части Солнечной системы, и мы ее никогда не сможем увидеть вживую.
То есть это получается через Солнце, что ли?
Да, можно сравнить с тем, как Луна встает напротив Солнца во время солнечного затмения, так же и Солнце встало между нами и этой планетой.
Как интересно. Это как мы никогда не увидим другую сторону Луны?
Получается, что да.
Кстати, на обратной стороне Луны есть очень много интересного. К примеру, там есть целый кратер, названный в честь Юрия Гагарина. И еще ученые недавно доказали, что там есть вода. Вы слышали об этом?
Нет.
Я слышала, что ученые ищут воду на Марсе и Венере, но про Луну никогда.
Чего только не узнаешь, да? Век живи, век учись.
А вот теперь загадка от меня. Оказывается, у нашей родной планеты есть двойник. Как вы думаете, это возможно?
Я думаю, что да. Я слышала, что у Сатурна есть спутник Титан, который очень похож на нашу Землю.
Я об этом знала, я читала об этом, но не думала, что это правда.
Да, это абсолютная правда. А еще оказывается, что азот в атмосфере Титана составляет точно столько же в процентном отношении, как и на Земле. 75%. Это удивительное сходство, которое, несомненно, требует научного объяснения. К сожалению, пока нет свидетельства на Титане разумной жизни, но, возможно, поиски примитивных живых существ на этом спутнике не безнадежны.
Да, в поисках жизни наши ученые не перестают посылать космические корабли, исследования. Ведь очень интересно знать, одни мы во Вселенной или нет. Вот вы как думаете, мы одни во Вселенной или есть еще живые существа?
Я знаю, что недавно на Венере ученые нашли признаки жизни.
Я тоже об этом слышала, и это сейчас очень нашумевшее открытие. Оказывается, в верхних слоях атмосферы Венеры существуют слои, в которых образовалась одноклеточная жизнь. Это пока не доказано, но ученые считают, что это правда.
А ты что-нибудь слышала, Полина?
Я об этом не слышала, даже об этом не задумывалась, что на Венере можно найти жизнь.
А вообще, если выйти за пределы Солнечной системы в других галактиках, как вы думаете, есть ли жизнь?
Думаю, возможно, да.
Мне почему-то всегда казалось, что у нашей Солнечной системы есть двойник, в котором есть такая же планета, как Земля.
А мне почему-то кажется, что мы одни единственные.
На самом деле Вероника абсолютно права, и таких двойников не десятки и даже не сотни. За последнее время ученые только в нашем Млечном Пути обнаружили 20 миллионов планет, которые похожи на Землю.
С ума сойти, 20 миллионов планет, вот это да. Это последние открытия.
Открытия последних лет. Но, к сожалению, возможно, недалеко не на всех этих планетах существует хоть какая-то одноклеточная жизнь. Нам остается только узнать,
как много загадок таит космос.
Вот еще одна из них. Конечно же, таких планет существует огромное количество, но я бы хотела выделить одну из них. Она называется Кеплер-10c. В два раза больше Земли и в 17 раз тяжелее. Обычно такие планеты принято считать уже газовыми гигантами. Они не имеют твердой оболочки, и вся масса сконцентрирована только в ядре. Но оказалось, что такая планета все-таки есть, и это планета земной группы. Она имеет твердую оболочку и огромное количество гор и массивов. Ее даже в шутку прозвали Годзиллой.
И в каком она созвездии находится?
Она не находится ни в какой созвездии или звездной системе. Она около какой-то далекой звезды, которую недавно обнаружили ученые.
Вообще, звезды, созвездия с древности привлекали людей, которые пытались разгадать их тайну и даже найти объяснение их существованию. Много мифов люди сложили на эту тему.
Вот один из таких мифов. Мореплаватели древних времен, плавая в северных частях планеты, где обитает много белых медведей, сосредоточили все внимание на северных созвездиях и присвоили им название «Большая и Малая Медведица». С этими созвездиями связывают миф о красавице Каллисто. Она была возлюбленной самого всемогущего Зевса. Это очень расстроило законную жену Зевса. Она превратила нимфу Каллисто в медведицу. Опечаленная медведица была на волоске от смерти, от руки ее собственного сына Аркаса, также сына Зевса, с которым она столкнулась во время охоты. Сын охотился и чуть не убил медведицу, но Зевс ее спас и отправил на небо в виде созвездия. За большой медведицей следует малая медведица. Малая медведица – это ее сын.
Ну а в хвосте малой медведицы всем нам известная полярная звезда, которая всегда указывает, где север.
Это самая яркая звезда на небе.
Ну что же, о космосе можно беседовать бесконечно, как и сама Вселенная. Разговоры никогда не закончатся.
Эта тема неисчерпаема. Существует столько интереснейших объектов и фактов, о которых можно говорить днями и ночами.
Напоминаем, что сегодня нашими ведущими были
Арина Шубинская,
Вероника Сигаченко
и Полина Точилкина.
Ну, а мы не оставляем космическую тему и переносимся в Государственный музей истории религии на выставку «Следуя за солнцем» и поговорим о солярных символах в белорусской традиционной культуре. Нашим гидом станет куратор выставки, ведущий научный сотрудник Гродненского музея истории религии Вера Ивановна Хвечина.
Я вижу, у вас центральная фигура – это конь, и не случайно, потому что конь всегда ассоциировался с солнцем. конь был как бы символом солнца. Наверное, поэтому вот этот большой соломенный конек и стал встречать всех посетителей. На самом почетном месте стоит.
Да, совершенно верно. Дело в том, что действительно конь – один из древних символов солярных, то есть символов солнца. Поскольку считалось, что солнце не само движется по небу, его возит конь-огонь. И отсюда всевозможные изображения коней, которые приносили счастье, здоровье, благополучие. То есть это и коники-игрушки, которые представлены на нашей выставке. Но начинаем мы рассказ о символах солярных, солнечных, начиная, конечно, с архаических времен. Потому что еще в период неолита начинается поклонение солнцу. Человек начинает заниматься активно земледелием, скотоводством, ткачеством и, собственно говоря, именно земледелие постепенно заставляет все больше наблюдать за движением солнца и связывать богатство, урожай, который получали в конце года, конечно же, с вот этим годовым циклом солнечного круга.
Конечно, потому что солнце дает жизнь, от солнца зависит и сельскохозяйственная работа, да и вообще весь календарь жизни человека. Поэтому очень много солярных символов мы наблюдаем и в ткачестве, и в гончарном искусстве, и в игрушках, и в костюме.
Да, совершенно верно. То есть, действительно, солнце очень активно присутствует в жизни наших предков. Собственно говоря, как и предков всех народов, которые занимались земледелием. Ну, вот здесь среди экспонатов мы видим такие интересные, например, обереги амулета в виде круга. Это, конечно, изображение солнца. Либо крест в круге – это соединение земного и небесного огня. Поскольку круг символизировал солнце, всевозможные радиальные линии, насечки, вот как на сосудах мы видим, круговые, это все изображало солнышко.
Да? А вот эти сосуды – это из раскопок?
Да-да, это все как раз очень древние предметы археологии, которые датируются 2000-летием до нашей эры. Ну, в данном случае вот этот сосуд и донце, это тоже с радиальной насечкой, вот такой знак солнца.
Где были археологические раскопки, в какой местности?
Здесь представлены все абсолютно предметы, которые были обнаружены во время раскопок на землях Беларуси. Кстати, наши предки это очень хорошо знали, что все надо было делать по солнцу. Соответственно, все хороводы водились по солнцу, только по солонь двигались. Допустим, если готовили пищу, обязательно тоже ее мешали только по солнцу.
То есть по часовой стрелке.
Да, то есть это считалось несет жизнь, а все, что делалось против часовой стрелки, это считалось, ну, то есть против движения солнца. Не часовой стрелкой, а именно против движения солнца. Это несло, конечно же, уже разрушение.
А что было в этих горшках?
Здесь, вот, допустим, вот этот горшок, который явно видно следы золы, то есть, скорее всего, здесь были уголья. То есть это как бы элементы огня. Вот. Второй сосуд был найден, вы видите, что он из фрагментов сложен, поэтому сложно сказать, что конкретно в нем было. Но могло быть и зерно.
Ну вот птица счастья знаменитая, да?
Да?
У нас на русском севере тоже есть такие аналогичные птицы, сделанные из щепы. Но вот белорусская немножко отличается, да? У нее крылышки горизонтально сделаны.
Ну, дело в том, что тут как бы это просто уже от мастера зависит, как он видит эту птицу. А вообще, в принципе, птица – это тоже один из символов солнца и, конечно же, пожелание счастья, поскольку солнце – это свет, день. Вот. Ну, а птица – это единственное живое существо, которое могло подняться к солнцу и, соответственно, принести на крыльях вот эту энергию солнца, тепло и солнечное. Поэтому считалось, что птица приносит счастье. Отсюда и вот такой традиции. То есть это были игрушки не для детей, это в первую очередь для взрослых. То есть это было пожелание семье счастья. Ее могли вот, допустим, в праздник повесить где-то в центре дома для пожелания счастья всей семье. Ну, большие, имею в виду, щепиные птицы. А маленькая щепиная птица могла висеть и постоянно, например, над колыбелью ребенка. Потому что, ну, как бы родители очень хотели, чтобы ребенок был действительно счастлив и удачлив в жизни. И птица таким образом приносила счастье, верили в то, что она это счастье приносит.
Вот как раз птички вышиты на рушнике. Это народная вышивка, да, традиционная?
Да, конечно, да.
Наверное, ей уже больше 100 лет, я думаю.
Да. Вот, это действительно у нас рушники, вообще все рушники представленные, они все несут в себе солярную символику или символику, связанную с солнцем. Допустим, мы здесь видим вот знаки Земли, потому что в первую очередь, конечно же, солнце давало силу растениям для того, чтобы они поднимались, созревали и затем давали урожай. И отсюда, значит, вот очень важный знак. Это знак поля и с такими точечками. То есть это знак зерен, брошенных в поле.
То есть это ромб и внутри точки.
Да, да. В данном случае ромб еще с отростками. То есть это уже поле, пробужденное к жизни, то есть которое, вот оно уже пробудилось. Семена дали свои всходы.
Угу.
Есть,
посевы взошли.
Да, то есть, ну, в данном случае, раз они взошли, значит, соответственно, сила жизни превозмогла холод, а считали, что голода и мороз – это все связано с темными силами. Вот. И, соответственно, значит, это уже победа над этими силами, но, конечно, только при помощи солнца. Вот мы видим здесь солнце, а внизу у нас уточки. Солнце есть и белое, и есть красное. Красное солнце – это дневное солнце и летнее солнце. А вот то беленькое солнце – это солнце как бы в зеркальном отражении. То есть то солнце, которое греет, но не дает результата, да, зимнее солнце.
Как интересно. То есть вот эти вот рушники, на которых выткан солнечный орнамент белыми нитями и красными нитями, оказывается, это зимнее и летнее солнце. Интересно.
Да, да. Также мы видим, что ромб повторяется, например, очень часто, или знаки солнца повторяются еще и на кружевах. Вот мы видим снова ромб и снова точечки внутри. Видите, здесь в данном случае такой женский знак, потому что земля, знак земли, это был всегда женский знак. Часто еще в центре ромба изображают крест. А крест – это земной огонь. То есть это как раз именно воздействие солнца на землю и пробуждение к жизни земли. Крест – это знак земного огня. Мы видели с вами в археологии крест. Присутствует, например, крест в круге. То есть это земной огонь и небесный. Круг – это небесный огонь, а крест – это земной огонь. Соединение этих двух как бы направлений солнца, потому что все, что горело на земле, будь то костер, свечка, лучина, то есть любой огонь – это не что иное, как частица от небесного огня. И когда смотрели, например, в костер или когда печь там жгли, да, то, как правило, дрова клали вот как? Крест-накрест. Вот этот красный крест, собственно говоря, и ассоциировался именно с земным огнем.
Понятно. Ну вот когда молния ударяет в дерево, да, и возникает как раз вот этот земной огонь от небесного, вот это такой самый яркий, наверное, наглядный пример, да?
Да. Ну вы знаете, наверное, традицию, что особенно сильно всегда старались защищать именно беременных женщин. И вот, кстати, им было предписано где-то в тех местах, где не видно для людей, даже еще когда никто не знал о том, что она носит дитя под сердцем, она должна была завязывать по кругу красную ниточку или как раз щепочку от дерева, в которое ударила молния. Где-то вшивалось оно там в спадницу или куда-то аккуратненько зашивалось. Вот это были такие очень сильные защитные средства.
Ну да, вот красные ниточки дошли
до сегодняшнего дня.
До сегодняшних дней их тоже как-то носят, в общем-то. Да,
да.
А вот то, что вот от дерева, в которое молния попала, щепочку, вот это уже традиция ушла все-таки.
Да.
Так, что мы еще тут можем посмотреть?
Ну, древо жизни, например, у нас есть.
Древо жизни, да, оно тоже такой один из самых ярких, самых популярных символов в народном творчестве, в народном искусстве.
Да, да. Дело в том, что древо жизни, конечно же, это восприятие нашими предками всего миротворения, да, то есть каким образом устроена жизнь и какое место занимает сам человек вот в этом макрокосме, то есть где он находится. Поэтому, в общем-то, древо жизни предполагало собой вот эту взаимосвязь всего живого и потустороннего. Птица приносит счастье, потому что вот она как раз контактирует и с солнышком, близко к нему подлетает, и на древе вот оно верхние веточки занимает, то есть, соответственно, она может, возвращаясь на землю, к человеку принести вот это счастье.
Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ. Ну, я напоминаю, что сегодня мы посетили выставку «Следуя за солнцем», которая сейчас работает в Государственном музее истории религии. Ну, а нашим собеседником была ведущий сотрудник Гродненского музея истории и религии Вера Ивановна Хветчина. Спасибо вам огромное. Ну, а передача была Марьяна Никольская. Всего доброго, до новых встреч!